Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Сергий Золотов, настоятель Покровского храма села Перхушково. Это Одинцовское благочиние, Одинцовская епархия, в общем, в Подмосковье. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Значит, Сергий, и вам, и нашим слушателям напомню, что в этих программах, которые в 8 вечера по вторникам на волнах Радио «Вера» выходят, мы говорим со священником о пути к вере и в вере, о том, какая цепь событий привела к тому, что человек дерзнул захотеть стать священником. Нам кажется, что в любом случае будь это путь из атеизма к вере, в священство, или будь это путь из церковной семьи, из наследственной семьи священников, это все равно всегда путь вопросов к самому себе, путь вопросов к Богу о жизни, путь одновременно дерзновения и смирения, и не бывает двух одинаковых путей, и каждый путь, на каждом пути человек себе задает вопросы, ищет ответы, и нам кажется, что это вопросы о себе, о жизни, о церкви, о Боге. И вот те мысли, те проблемы, те ситуации, те вызовы, с которыми человек сталкивался на этом пути, могут оказаться релевантными тем вопросам, которые есть у всех наших слушателей. О вере, опять же, о Боге, о церкви, о себе. Среди наших слушателей люди очень разные, есть люди церковные, есть те, кто скорее просто со стороны смотрят на церковную традицию как на интересный феномен, или, может быть, только начинают для себя ее открывать, или только присматриваются. Вот об этом сегодня хотелось бы с вами поговорить. Но вот путь к вере, вере, а уж тем более путь к священству, как правило, как мне представляется, состоит из каких-то этапов, из каких-то ступеней, вот от одной вехи к другой человек на этом пути идет. Вот какие этапы на своем пути главные вы бы выделили?
Еще раз добрый вечер, Константин. Вы знаете, я долгое время не был крещен. Причем и довольно-таки долгое время. Я покрестился, мне было 18 лет. И вот этот вот этот шаг, креститься вообще, мне помогли школьные преподаватели, как ни странно, да, вот, я сейчас до сих пор помню своего преподавателя по истории, Марию Васильевну, она пришла такой молодой к нам, 7 класс, она была уже с таким стержнем веры, очень глубоким. Она ходила в храм, в котором я потом крестился. Это село Акулово, где настоятелем является отец Валерий Кречетов. Отец Игорь Смертин, там, помощник его тоже, второй батюшка. Вот. И она там, питаясь вот этим образом их жизни, служения, пришла к нам вот молодым, таким, знаете, непослушным. Вот, и она так осторожно, очень осторожно, вот, привлекала нас, знаете, обратить внимание вообще на эту сторону веры, вообще православия, вообще святыни. Она устраивала поездки там в Плёс, в Углич, вот, даже с ночевкой она там отпрашивала детей у родителей, брала там на себя такие функции ответственности, вот, и водила даже в морозы там купаться нас в прорубь, не боялась, то есть, этого делать абсолютно, то есть, она никого не принуждала, что самое важное, никого никогда я не слышал, чтобы она сказала, что ты должен, никогда этого не было, вот. И она знала, что я не крещеный. Она спросила, ты крещеный? Я говорю, я нет. И она как-то взяла такое какое-то особенное шествие надо мной. Но это было настолько осторожно, было настолько деликатно. Это было настолько с любовью все сделано. И, знаете, с такой аккуратностью, чтобы я ни в коем случае как-то не повредился, с чем-то столкнувшись, знаете. И долго ей пришлось меня как-то с 7 класса и по вот 18 лет. Вот это у нас было такое общение с ней. А вот она там то кулича светим, там, то просто зайдем, там плащаница приложится. Она в такое вложила в меня этот трепет божественный, знаете, если можно так назвать. Хотя я был таким мальчишкой, занимался спортом, я боксер, вот, как бы сказать, там гулял, бегал, там, ну, то есть такая была довольно-таки подростковая вот эта вот жизнь. Ну, она была такая спортивная, довольно-таки. Вот, и состоялось это событие в моей жизни. Я пришел креститься. Вот. Меня покрестили и меня причастили. Там вот такая традиция: всех тех, кого крестят, их сразу причащают. Меня причастили. Вот. И я не знаю, как это сказать. Я это потом прочитал где-то, сейчас уже не могу сказать точно где, что такое бывает. Я не чувствовал веса в своем теле. Я уходил из храма, я не знал, что со мной происходит. Вот я не знал этого. Вот я просто не знал, что происходит. Я был один, а я стал другой. У меня поменялось, вот прям сознание поменялось. Я не мог понять. Я не знал, что такое благодать. Я не знал там, что такие, кто такие оглашены, вообще ничего не знал, абсолютно. Я сел на лавочку, уже выйдя, я не мог это объяснить. Меня спрашивают, что с тобой? Ну, друзья там были, крестный. Я говорю, я не знаю, как вам объяснить. И потом хватило мне где-то на пару месяцев, наверное. Я где-то еще так походил, свечки поставил, потом я вот зашел. Ну вот теперь я уже с крестом, скажем так. Это тоже целый путь к этому был. Но самое важное, что было для меня и сейчас тоже, это достойный пример священства. Достойный пример. Такой настоящий пример. Я очень благодарю Бога, что попал на приход, где были традиции. Вот, отец Валериан является и сам сыном священника.
Ну, отец Валериан Кречетов, легендарный московский священник и священник московской епархии. Есть книги его вообще, ну, такое имя очень значимое для истории церковной Москвы последние десятилетия. А вот что в нем было для вас именно как в образце настоящего пастыря?
Вы знаете, я долго очень привыкал к богослужению. Очень долго привыкал. Я пришел, такой спортсмен, думал, ну все, что тут такого. Вот, а батюшка там, помимо еще литургии, он еще выйдет после Евангелия, еще минут на 40-50 проповедь скажет. Для меня это было, конечно, целым испытанием. У меня даже там были моменты, давление поднималось, кровь шла с носа, я выходил. Но как-то внутренне я понимал, что отступать нельзя, отступать нельзя. Вот. И я попал в такой поток молодежный. Вот отец Игорь Смертин, который его помощник, он как раз-таки вот занимался воскресной школой, вот молодежью. Вот. И вот как-то я попал в эту струю. Ну, я, наверное, больше даже к отцу Игорю ходил, хотя я был алтарником потом, было время и на клиросе пел, ну, проходил всю эту ступень, скажем так, от просто молящегося там, да, так сказать, участвующего тоже в приходской жизни, мы в лагеря ездили, и все, потом я пел на клиросе, так хорошо пел, что забрали в алтарь лучше, вот, такое было, да, вот, и, то есть, для меня был сам пример их служения. Я понимал, что это не просто вот ты там пришел, поделал какие-то действия и ушел. Вот у нас там такая была, и сейчас есть такая добрая традиция на евхаристическом каноне стоять на колени. Все стоят на колени и наклоняют голову, алтарники. А я наклонял голову, так поворачивал и смотрел, что делают эти священники. Что он делал в этот момент? Знаете, я не знал, почему я так делаю. Мне просто этого хотелось. Я хотел узнать, посмотреть, что происходит. Вот у меня такая была внутренняя потребность. Вот увидеть, как они это делают. Я понимал, что это что-то сакральное. Я не понимал, что это. Я понимал, что какой-то особенный момент службы. Там я пришел в алтарник, я делал, как они, собственно говоря, больше ничего. Но у меня внутренняя потребность была вот это видеть, смотреть и как-то это в себя впитывать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Золотов, настоятель Покровского храма села Перхушково в Одинцовской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот часто говорят священники про то, что на пути к священству важен пример. И вот у нас вот в этой студии на вашем месте уже много раз сидели гости, священники, которые рассказывали, что да, вот я молодым человеком попал в алтарь и видел там вот такого-то священника. Ну и если это совсем просто выражать, я хотел быть как он. И вот поэтому тут вот начинается мое желание, моя мечта быть священником. И с одной стороны, это очень понятно. Я думаю, что в любой области жизни, если ты встречаешь учителя-наставника, будь то священство, будь то наука, будь то, не знаю, искусство, будь то профессия врача, вот что угодно, нужен образ того, с кем бы ты себя в этой профессии, в этом деле соотносил. С другой стороны, я по-журналистски хотел бы это проблематизировать, потому что, ну, не получается ли так, что... А вот если бы не было просто яркого примера перед глазами... Захотел бы человек, стал бы человек священником. Как тут отличить такую вот очарованность сильной личностью перед тобой от по-настоящему Божьего призвания?
Вы знаете, я думаю, Господь призвал бы и без примера, потому что это не работа, это призвание, если по-настоящему к этому относиться. Призвал бы Господь, это точно. Знаете, вот открыв там, может быть, Священное Писание, человек читал бы, да, и, собственно, понял бы, каким путем ему нужно идти, и Господь обязательно бы вывел на эти тропы, да, и на этих людей там, ну, в общем, человек бы занял бы свое место промыслом Божьим. Вот, и, вы знаете, для меня, что было, знаете, для меня не было очарования, потому что для меня перед моими глазами стояли еще в их жизни. Я знал и сложности священнического служения. Я это видел. Я это видел, как это не просто даже, вот как они и служили.
А в чем эти сложности были? Вот нам, людям, мирянам, я имею в виду, или тем, кто не глубоко интегрирован в жизнь именно конкретной общины, прихода, может быть, не имеет друзей священников, иногда не очень понятно, это о каких сложностях речь, о таких обычных бытовых, как у всех, там нужно за квартиру платить, там детей в садик водить, а тут такое гигантское служение, там много работы. Или есть какие-то специфические, не знаю, искушения, духовные сложности в священническом служении?
То, знаете, да, искушения, они всегда есть, это точно, то есть, да, вот, и я не думаю, что это, ну, по крайней мере, на моих глазах это было связано, что это было связано с какой-то лишь бытовой жизнью, это точно. Вот, то, что видел я, это, знаете, мало, ну, не так интересовало их. Знаете, как отца Ульяна спрашивает, он говорит, да, прихожане, ой, батюшка, устаете, он говорит, ну, устаю, говорит, на службе я отдыхаю, а с вами я устаю.
Ну, так какие сложности вы видели, и почему они вас не, как бы, не оттолкнули от идеи, от некого такого горения, знаете, в сторону священства?
Когда есть, наверное, призвание, я к чему просто подвожу, да, то есть Господь показывает, что вот и вот так может быть. Могут быть там сложности каких-то взаимоотношений, там, может быть, с другими пастырями или еще что-то такое, то есть, да. Вот, ну, хотя я не видел это с какой-то такой стороны, что батюшка там как-то это плохо переживает. Наоборот, они, я хочу сказать о них, да, о тех пастырях отца Леонидса Игоря, которые были передо мной, всегда это благодушно было, какие-то испытания, какие-то сложности, знаете, вот, так сказать. Вот, они всегда говорили, слава Богу, и это было, знаете, не просто слова, и это было очень заметно. То есть в этом не было даже какой-то тени, так сказать, набрасываемой, что все плохо. Знаете, может быть. Вот, ну и тоже, так сказать, я видел, как и вот с Игорем там растет семья, у нее 9 детей, да, так сказать, как-то тоже непросто, я сейчас имею 4 детей, я знаю, как, что это тоже не так просто, там себе где-то службу добавить, как бы ты не любил бы, да, или еще что-то, такие моменты, понимаете, вот, а служили они там очень часто довольно-таки, вот, и службы такие уставные службы, вот, но я не видел в этом какой-то потуги. Понимаете, и я понимал одно, что человеческими силами это невозможно сносить, это точно. Но невозможно это, понимаете, я сам как священник уже могу это сказать. Это невозможно сносить. Это вот, знаете, только на благодать может так действовать.
А вот как раз об этом я хотел спросить. Вы так упомянули, что вот два ваших духовных наставника даже в самых трудных ситуациях говорили «слава Богу». И мы понимаем, что в каком-то смысле это призыв к любому христианину за все благодарить. Но как часто мы при этом говорим «слава Богу» за все, стиснув зубы. На самом деле достаточно лицемерно, в общем, если не сказать грубее. Как бы так надо считать, что «слава Богу» за все. Но внутренне все от себя кипит. А вот как... Ну, если угодно, в себе стяжать вот это состояние, прийти к этому состоянию, из которого, изнутри которого ты можешь искренне, даже в самых трудных ситуациях, сказать «слава Богу за все». Вот тут как бы представляется, есть два пути или два возможных ответа. Первый – это, ну, надо просто вот, скажем так, себя к этому приучить, вот просто сначала даже просто на словах. Случается плохое, слава Богу, и потом там через год-два ты привыкнешь по-настоящему благодарить. А второй путь, второй возможный ответ, это то, что это, ну, вырастает как результат молитвы. Если ты постоянно, ну, насколько это возможно постоянно, в каком-то богообщении, и все время к нему обращаешься и на все просишь благословения, то тогда в любой ситуации у тебя сразу первое, как бы, ну, некое первый импульс – это вот сказать что-то Богу. А что ему скажешь, кроме как, ну, слава тебе, Господи, за все происходящее?
Да, Константин. Знаете, это область такой уже духовной жизни, я бы сказал, такого духовного богообщения. Вот. Я помню, мы были на одной встрече, где владыка Сергий Борисоглебский, это под Воронежем, сказал очень правильные слова. Ну, в принципе, он как-то подтвердил, и во мне тоже. Вот, это все. Он говорит, главное не рушить фундамент. Главное не рушить фундамент. И он объяснил, что такое фундамент. Это оставленное нам вот, вот этот вот образ христианской жизни. Вот даже вот как бы это вот утреннее правило, вечернее правило. Да, там, то есть священное писание, чтение. Но понимаешь ты, не понимаешь, это уже, так сказать, да, это второй вопрос. Но, так сказать, сохранять его тоже все равно нужно. Если даже, может быть, там пока не растет дом, но фундамент нужно сохранять, чтобы он просто не трескался. Потом, дай Бог, с помощью Божией, там, и твоим усердием тоже, конечно же, да, так сказать, ты начнешь там, там что-то строить, то есть что-то уже там прибавлять, там, может, какую-то еще молитву, то есть прибавлять память о Боге. То есть, да, что ты, ну, да, поначалу, может, ты там как-то просто отмолился, там, да, то есть все равно Господь и это, знаете, льна курящегося, да, там, так сказать, там дымящегося, да, не затушит. Вот, поэтому, то есть вот этот фундамент важно сохранять, вот это богообщение, вот. Но иногда, да, да, действительно бывает, стиснув зубы, сказать «Господи, помилуй», уже дорогого стоит. То есть ты пусть даже и стиснул зубы, ты сказал, но ты уже в себя впустил, на самом деле, вот эту вот, так сказать, помощь Божию, да, уже какое-то понимание того, что это происходит все не просто так, не просто так. И, наверное, самое важное здесь вот, вот именно с этого и начать, Бога поблагодарить, а потом уже с Ним решать эти вопросы. И это очень помогает, на самом деле, богослужение. Понимаете, то есть богослужение не должно быть, не должно заканчиваться лишь только стенами храма. Мы должны там этим питаться и выходить на это богослужение в мир, да кем бы ты ни был. У нас примеров даже в нашей святой церкви очень много, там, да, от там святых князей, да, до там блаженной Матроны Московской, ну, так скажу. Да, так сказать, был апостол таким мирянином, да, который ходил вот таким боголюбивым, да, святым. Вот, понимаете, так сказать. Вот богослужение, вот это очень важно. Вот это, наверное, и что помогает этот фундамент нам тоже не порушить. Когда мы начинаем, знаете, что-то сокращать, да, вот, ну, оно бывает происходит так, ну, когда, может быть, мы как бы, ну, это не нужно, да, ну, это ладно, да. Ну, а кто сейчас это? Ну, это уже какие-то, видимо, пошли трещины. Хотя, в принципе, нужно понять, что это несложно. Вот это все должно быть от чувства богообщения. Понимаете? Я так это вижу. Знаете, я сам, я это так переживаю. Знаете, вот, и, наверное, страшно, может быть, лично для меня это потерять. Потому что я видел это в своих пастырях, которые были для меня примером, собственно говоря. Вот. У них было действительно так, ну, тоже немало сложностей. Вот, это было видно, но видно, что после богослужения, знаете, вот это вот светлые лица, вообще вот такое вот доброе сердце, оно всегда чувствовалось. И я понимал, что, ну, это не может менять просто лишь какие-то действия. Это может делать только лишь вот, ну, благодать, подаваемая в богослужении, собственно говоря. Что еще? Как это может быть? Ну, вот и все. И это не могло не привлекать. Понимаете, это рождало, ну, внутри меня понимание того, что вот, ну, что Господь как-то меня призывает просто к этому. И еще у меня был такой один момент, который я очень помню. Я однажды пришел, ну, была служба, все, была служба, и алтарник и диакон, там туда приезжал, диакон один помогал тоже в богослужении, они с такой любовью принимали причастника. Вот просто с платом, как это обычно. Вот. Вы видите там любой другой человек. Вот. С такой любовью. У них были такие лица, на такой доброты, настоящие, понимаете? Вот. И я прям думаю, Господи, ну я хочу стать таким человеком просто. Вот. Я хочу быть таким человеком. Ну как мне это? Ну, потом, наверное, как у всех, пришла, наверное, борьба за это. Борьба. Она как и внутренняя есть, да, с нашим сердцем, с нашими чувствами какими-то. И, собственно, и внешние тоже какие-то факторы могут нас в этом как-то. Вот. Поэтому вот и все. А потом уже этот, наверное, точка эта была, когда я хотел куда-то поступать учиться. Вот. И сейчас он мой друг, мой кум, если так можно сказать. Тоже священник. Очень хороший отец Александр Болотный. Он был на кафедре университета геодезии и картографии. Был на кафедре, он кандидат наук. Вот. И у меня все говорят, да ко мне. Да, он еще, он тогда еще не был священником сам. Да ко мне, да ко мне. Вот. И я говорю, ну, я не знаю, как-то это так, это все. Вот. И вот подхожу к батюшке, к отцу Игорю. И он меня сам спрашивает. Говорит, ну что, что решил? Я так, он говорит, в семинарию? Я прям, да, да, вот все, знаете, и у меня вот, вот пропали все эти вообще какие-то сомнения вообще просто, все, сказал да. Говорит, ну, говорит, надо молиться преподобному Сергию, надо ехать. Ну, поехали преподобному Сергию, помолились, ну, вот, учился у преподобного Сергия.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» священник Сергий Золотов, настоятель Покровского храма села Перхушково Одинцовской епархии. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Сергий Золотов, настоятель Покровского храма села Перхушково Одинцовского благочиния Одинцовской епархии. Вы рассказываете о том, как... Ну, загорелись идеей желанием быть священником, наблюдая своих духовных наставников, но наверняка, когда становишься уже по-настоящему священником, открывается о священническом служении то, чего не видно со стороны, пока сам в эту реку не вступишь. Mm-hmm. И это могут быть открытия как приятные, так и, может быть, неприятные. Вот какие у вас были открытия самые, может быть, важные в этом смысле?
Приятные или неприятные?
Давайте скажем и про те, и про другие, если это можно.
Ну, я не знаю, насколько это в эфир можно будет потом вынести.
А мы посмотрим. У нас много чего уже в эфире говорили вроде.
Вот. Ну, вы знаете, приятно то, что ты чувствуешь, что ты на своем месте. Это вот это точно, знаете, вот. И это покроет все, что может быть неприятного, абсолютно. Да, могут быть всякие будут неприятности, мы все люди, вот, и всякие наши внутренние просто неустройства тоже могут как-то чему-то препятствовать, вот. Но самое главное, не делать каких-то ошибок, которые тебе воспрепятствовали бы заниматься твоим любимым делом, который вот, на который ты был призван. Это, наверное, самое важное. То есть нас стараться себя как-то сохранять и в общении с людьми тоже. Вот. И вообще в каком-то поведении, вот, в каком-то отношении, в словах. Нужно, конечно, стараться, чтобы я понимал, что я потом встану у престола, и все же это будет передо мной, на самом деле. Вот. Конечно, каяться всегда в чем-то приходится. Вот. Все мы люди. Вот, но самое главное, чтобы это не заходило так, Господь всегда примет, это точно.
Знаете, когда я говорю даже про неприятные открытия, я не имею в виду какие-то ожидаемые вещи, что везде люди, что все мы грешные и так далее. А вот в одном разговоре священник сказал мне, что было ощущение до священства, что вот такое чаемое, желанное священство – это некий итог пути, вот подготовки, вот теперь ты на своем месте, и, грубо говоря, дальше можно жить. Вот до этого ты готовился жить, теперь ты можешь жить. И для него, если так вот в кавычках, неприятным открытием было то, что это не совсем так, потому что священство – это не конец, а начало. Mm-hmm. Вот теперь, mm-hmm. наоборот, ты как бы все обнулил, и снова как в первом классе. Mm-hmm. Mm-hmm. И ты перед задачами такого, в духовном смысле, такого масштаба, что ты перед ними чувствуешь свою малость, беспомощность, и вот это такой путь постоянного как бы риска неудачи и упования на Бога. Вот это стало, если угодно, почему неприятным открытием? Что оно бьет по гордыне, оно бьет по ощущению себя, вот своей уверенности в себе. Вот что-то такое было у вас?
Вы знаете, я хочу сказать, что я сразу так... по, наверное, вразумлению Божию, потому что по-человечески это трудно принять, занял сразу позицию учащегося. Вот, это очень важно. То есть, да, и, опять же, в общении с людьми везде. Я одно время выходил, говорил проповеди, да и сейчас тоже, в принципе, этим не пренебрегаю, читая стих отцов. Вот просто открываю, я служил в Звенигороде долгое время, вообще оттуда начинал, тоже именно свое священство. Вот, то есть я открывал старца Паисия и читал его, какие-то мысли, его скупили всех, там, не по одному разу даже. Вот, и понимаю, что это касается, потому что я, что я могу сказать, я молодой священник. Собственно говоря, я понимал, что я начинаю путь, а не то, что я чего-то достиг. Я занял сразу вот эту позицию учащегося. Я тоже учусь. И у прихожан я учусь. И до сих пор я это делаю. Я учусь. Я не знаю, когда будет этому конец. Дай Бог, чтобы не было, в принципе, никогда. Знаете, хорошая пословица, да, век живи, век учись. Оно же тоже от опыта. Понимаете, вот. И это очень помогает, на самом деле, так сказать, да, и Господь помогает, да, когда ты выбиваешься из этой колеи, уже, так сказать, быв кем-то, может быть, или там, подумав о себе, что ты можешь, порой Господь показывает, что это не так, что еще надо учиться, на самом деле, да, вот. А это может быть во всем, и говорить, и слышать, и помогать, и остановиться. Знаете, вот, и такие моменты, они, ну, это может только вот я и Бог, знаете, вот, это видеть, знать, сказать, да, вот, поэтому, ну, и действовать тоже надо не бояться, действовать тоже. То есть не всегда там за партой сидеть. Когда ты, так сказать, надо что-то в практику приводить, это тоже важно, очень нужно.
А вам знакомо состояние кризиса веры или сомнения в вере?
Вы знаете, я не верю в это. Я не верю в это. Вы просите, может, как-то я так радикально ответил.
Нет, интересно, во-первых, я не верю в это. Что не ну, что бывает кризис?
Какой-то кризис, или... да, если честно, дай бог никогда бы вообще в это состояние, конечно, не впадать. Но я думаю, что, может, я, конечно, скажу смело это, я молодой священник, там, кто будет меня там слушать, может быть, там, во взрослое поколение, там, не знаю, может, они согласятся со мной или нет, но я считаю, что на молящемся все возможно пережить, это точно. Знаете, смотря за что цепляться. Разные бывают испытания, я согласен. Я сам встречал в жизни человека, у которого за раз у священника умерли все, потом произошла трагедия. Знаете, тут, конечно, сейчас, ну вот он остался служить. Он остался служить. Это тяжело, конечно. Но вот, ну, знаете, вот встать и...
Знаете, ну вот это интересно, когда вы сказали, что вы в это не верите. Действительно, я почему очень мне понятен ваш ответ, потому что, мне кажется, мы сегодня вообще в языке, когда говорим кризис, допустим, веры, а мы просто словом кризис так политкорректно, аккуратно прикрываем некую ситуацию такого саможаления и, на самом деле, отказа от веры. То есть страшно сказать, я больше не верю в Бога. Ты говоришь аккуратно, у меня кризис веры. Это такое, на самом деле, немножко просто завуалировано. Но ведь можно и по-другому эти слова понимать. Кризис как не полное отрицание, а как, ну, прохождение некоторого, некоторого, ну, переходного периода от одного к другому. Вот я помню, святейшего патриарха Кирилла в каком-то, на какой-то встрече с молодежью спросили, кто-то из молодых людей, сомневаетесь ли вы в чем-нибудь. И представитель ответил так, если я правильно помню, сомневаюсь во всем, кроме бытия Божьего. Вот некое фундаментальное понимание того, что есть Бог, и Он Отец, и Он Бог, любовь, Бог Троица, вот это не подлежит сомнению. А вот как в свете этого жить? Как в свете этого выстраивать свою жизнь, вот тут возможны варианты. И возможны кризисы не как отказ, а как, ну вот я вчера думал так, а сегодня я чувствую, что же это мне, уже это не откликается, уже я должен как-то по-другому себя настраивать и куда-то двигаться вперед, может быть, преодолевая свои вчерашние взгляды или включая их во что-то новое как часть. Вот такого рода кризис, сомнения вам известны?
Вы знаете... Как говорит апостол, да, Господь вчера и днесь один и тот же. Понимаете, я думаю, что бороться нужно всегда. И это, об этом написано много книг, оставлено святыми. И есть такие книги несложные, собственно, для восприятия вот обычным там. Да есть даже там «Добротолюбие для мирянина». То есть там описана борьба. И она будет всегда, собственно говоря. Это духовная жизнь. Всегда и вакуум человеческую там свои спицы сует, и благодать тоже действует, конечно же, так сказать, да, вот. Нужно бороться, и вот это нужно понимать. То есть нужно не отступать, какое бы ни захлестнуло бы нас состояние, какие ни пришли бы там скорби там или еще что-то такое, они будут, это нормально в нашей жизни. То есть никто от них не застает. Тесны врата и узок путь, собственно говоря. Наверное, вот так надо понимать. И Господь, Он обязательно поддержит. Вот в это надо верить. Вообще, да, знаете, вот, вообще не сомневаясь. Вот что бы ни случилось, Господь, это может быть сейчас быть непонятно. И может там как-то тяжело. Да уповай на Бога. Все. Если вот мы вот это теряем, тогда, собственно, мы можем это назвать как угодно. И кризис, и еще что-то, и потеря. Еще, ну вот... Даже мне больше потери нравится, потому что потерю всегда можно найти. Понимаете, вот как вот потерянную драхму, да, вот нашла, все возрадовались там, да, так сказать, или как зовут овцу, да, потерянную заблудшую. То есть всегда можно найти. Вот кризис, что в это вкладывают, да, я не то, что там не берусь рассуждать, каждый сам чувствует, к чему он это прибавляет. Вот, но надо надеяться на Бога. И всегда, всегда будет брань, это естественно. С этим надо, вот, с этим надо учиться бороться.
Вы сказали, что священство – это не работа, а призвание, ну, или служение. А как вы проводите вот водораздел между работой и с призванием?
Знаете, я... Хороший вопрос. Я просто никогда себе его не задавал, потому что я не думаю, что это работа. Поэтому я, как бы, мне, знаете, мне делить-то нету категорий. Я просто о них не думаю. Для меня есть служение. Я там готовлюсь там служить, да, так сказать, прихожу, ну, не знаю, худо-бедно, стараюсь молиться. То есть, да, там, просить, есть какие-то еще там прихожан просьбы, то есть, ну, я священник, я не что-то это выдумываю, то есть, мне вот это оставлено, вот есть служебник, там есть какие-то просьбы даже, и помимо тех, что уже там написано, есть там и на всякую потребу, там, или еще что-то такое, так сказать, да, отвечаю на просьбы наших прихожан, там, самое, наверное, важное, насколько возможно, чтобы это было от сердца, вот это, наверное, самое важное, чтобы это не было механически. Я помню хорошее наставление одного батюшки, вот, который сказал, что каждая служба должна быть новой. Тогда она не будет, как это может там где-то говорится, там, каким-то механическим, отработанным, как что-то такое, как работа, может быть. Все должно быть всегда новым, новым. Может, даже ты и приходишь на службу, может, даже не в том состоянии, что, наверное, чаще всего, но ты должен уходить другой. Вот уходить другой. Встретившись с Богом, вот это важно. И это надо добиваться. Смирением, молитвой, просьбой. Просьбой перед Богом. Вот это надо добиваться. И тогда служба не будет одинаковой никогда. Вот. И думаю, что вот эти состояния, которые с нами бывают, неготовности чаще всего, они-то как раз-таки воспитывают вот это чувство, которого нужно добиваться у Бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Сергий Золотов, настоятель Покровского храма села Перхушково, Одинцовского благочиния, Одинцовской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А сколько лет вы в священстве?
9.
А вот это много или мало?
Вы знаете, я вернусь к тому, что говорил, что я не учащий, а учащийся. Вот, и я не замечаю время, честно. Вот оно идет и идет, потому что, когда начинаешь там считать года, уже начинаешь понимать, что ты к чему-то как будто вырос. Вот, или что-то там, может, там, что-то достиг. Это, наверное, очень опасный помысл. На самом деле, я как-то стараюсь его от себя отгонять. Ну, служу и служу, скажем так, да, так сказать. Ну, и, честно, не считая с этим, именно вот из-за этого, чтобы, ну, не вводить себя в какой-то там уровень, так сказать, какого-то уже чего-то там, как будто бы, вот, потому что я помню даже, да и сейчас вот, там, общаясь с отцом Игорем, да, вот тут вот сколько, он уже в сане, уже там и крест наградной, все детей, эти послушания много, я, отец Валерьян, помню, так сказать, там, кто-то подходит, батюшка, там, осветить машину, он уже по службе так еле идет, он, а сейчас, идет, одевает петрохиль, идет, осветит машину, еще пока идет, что там, разговаривает с кем-то, там, еще что-то, осветил машину, там, это, люди ждут, там, его там, он осветил машину, отдал там, не петрохиль, а что-то с кем-то поговорил, пошел, понимаете, так сказать, совершенно просто, то есть, знаете, не нужно и малым гнушаться, потому что и там молитва, и там встреча с Богом, на самом деле. Поэтому я как-то, знаете, вот для меня нету там, что вот я сейчас к чему-то вырос, что я там уже машину не могу осветить, там еще что-то такое. То есть, да, потому что это что-то там уже, это может быть для новоначальных там, батюшка, который там может только... Нет, все важно должно быть.
Знаете, я почему об этом спрашиваю, не имею в виду, что чем более опытный священник, чем более он бронзовеет. А я помню, меня очень удивило в одной публикации священник, который 20 лет в сане, написал про себя, что вот я 20 лет в сане, это очень мало. И дальше вот продолжил как бы некую аргументацию с позиции своей скромности. И, с одной стороны, я знаю этого священника, у меня нет оснований упрекать его в кокетстве. Я думаю, что он искренне полагает, что 20 лет – это мало, если рядом есть священники, которые 40 лет в сане, 50 лет в сане, 60 лет в сане, может быть.
У нас есть такое, да, священник.
Вот. С другой стороны, ну, 20 лет – это немало. И как оценить вот для вас 9 лет в чем вы сегодняшний священник, не равны себе вот 9 лет назад, как только-только начинающий священник?
Вы знаете, я очень рад, что спокойно пережил вот этот вот период вот этого нового начальства. Вот когда ты только стал священником, тебе, конечно, тебе море по колено, это очень опасно. Очень опасно, можно делать много ошибок, на самом деле. Вот, потому что даже твой на тот момент уровень общения, даже с прихожанами, он очень разнится, может разниться, что тебе море по колено, а кому-то даже по щиколотку, это уже утопия. Вот, знаете, здесь надо быть очень внимательным, конечно, и очень взвешенным, чтобы за это время не потерять и в себе тоже, и не каяться потом в ошибках тоже. Понимаете, вот я, опять же, это все, вот, то есть для меня пример – это общение со старшим духовенством, это очень важно, понимаете, то есть иметь вообще вот духовника такое понятие, понимаете, вот старшего священника, да, то есть я езжу там к батюшке, к отцу Игорю, там с ним беседы, он человек опытный, да, с ним там решает какие-то вопросы, мне дает там советы, которыми я руководствуюсь, собственно говоря. И мне это очень помогало. Вообще, ну, даже период, ну, знаете, как там, период неофитства, знаете, когда в храм входишь, вот, ты там начинаешь втягиваться, ты прям вот, ты горишь, тебе вот там дай, ты все в узел там даже железо. Это тоже очень надо взвешенно к этому подойти. Потому что это все перегореть может очень быстро, и в храм можно и не вернуться. И вот они помогли мне, вот эти священники, да, так сказать, все это правильно осмысливать. Понимаете, вот, вот это вот я прям очень ценю это. И когда уже стал я, ну, ну, священником уже сам, да, то есть это во мне уже осталось, то есть, это потому что это было заложено. То есть, да, они помогли мне и помогают идти, собственно, дальше. Дальше, потому что я как... Я еще считаю, что я даже очень молодой священник летами и своей, собственно, уже службы там 9 лет. Там, 9 лет, там, 9-летний ребенок, что он может там, с одной стороны, да. Вот, и они помогают мне это делать. То есть я советуюсь там, ну что-то, какие-то решения я уже и сам могу принимать, конечно, да.
А вот, вот, это, вот это неофитское горение, а что с ним делать? А, просто бить себя по рукам или просто себе напоминать, что так, поспокойнее, поспокойнее?
Не, вы знаете, это ж не
если,
психология.
Если сердце поет, то что с ним сделаешь-то?
Не, ну вообще прекрасно, что оно поет, но все нужно соизмерять свои силы. Знаете, всегда хорошо... знаете, благословиться на свои действия, знаете, потому что вот этот период, когда люди начинают там от корки до корки читать молитвы слов, вот прям вот-вот, потому что у него такое правило. Но надо соизмерять свои силы, и всегда в этом нужен, да, мудрый пастырь, который пускай ему даст, скажем так, три молитвы, но много дел, а потом просто будет это все как-то потихонечку регулировать. Понимаете, как вот, да, преподобный Досифей, да, пришел прям Дорофею, когда, да, ему дали ученики, он ему, когда он там много ел, да, он убавлял там хлеб, да, и говорил, как себя чувствуешь? Если надо тоже подходить так же, то есть, да, вот, вот, то есть, потому что это такой период, когда вот ты там на все готов, на молитву ты готов там вот сутками стоять, ну, а потом приходит время, когда уже за это надо будет бороться, прилагать уже какие-то свои уже физические силы, когда Господь уже не вот, а вот рядом просто. И надо идти, а ты уже, а ты чувствуешь, а я на молитву встать не могу, а я вот это не могу сделать, а я ж тогда мог. И вот здесь вот этот баланс очень хорошо бы соблюсти, чтобы человек вот, знаете, это, он и в храме бы остался, тоже, конечно, хорошо. Вот, и молитвенное правило с ним бы осталось, вот это вот богообщение, очень важно. Вот это переедание, вот, очень опасно, очень опасно. Я думаю, это все, наверное, проходили, это точно, когда вот заходили, ну, в храм.
Один очень опытный священник тоже в интервью у нас сказал, что чтобы быть священником и чтобы, скажем так, стать хорошим священником и быть на своем месте, нужно, чтобы в человеке сочеталось два фактора. Первое – это желание быть священником, а второе – это считать себя недостойным. Вот как у вас это отзывается?
Ну, то, что недостоин, это точно. Вот,
я просто хочу спрашивать, потому что это же легко как бы вот сказать, ой, я недостоин.
Вы знаете, Господь обязательно тебе на это укажет. Я говорю, вот есть же сложности, с которыми сталкиваются пастыри, да и в бытовой жизни. Знаете, я еду на машине, там, да, вот, там кто-то меня там пытается подрезать, там, вот. Или тут даже посмотреть, там, нахамить, там, еще что-то такое. Вот как ты это переживаешь, на самом деле, да? Вот, конечно, дергает внутри. Знаю, вот эти моменты, знаете, вот бытового характера, или еще там, в богослужении, там, еще что-то, знаете, певчий там не ту ноту взял там в этот момент, или еще хор там что-то запнулся. Знаете, вот обязательно Господь тебе подскажет, что ты не то, что ты можешь о себе думать на самом деле. Вот, это, наверное, это важно услышать. Это важно услышать даже, вот, да, вот для самого себя, что Господь вот бдит над тобой, на самом деле, так тебе, знаешь, как это мы называем, звоночки там или еще как-то.
Но нет в этом какого-то внутреннего такого психологического противоречия. Вот я хочу быть священником и одновременно искренне должен считать, что я не должен им быть, раз я не достоин этого.
Да вы знаете...
Короткого замыкания не происходит в голове?
Да я думаю, знаете, такая духовная, конечно, так сказать, уже составляющая. Думаю, что всему помешать может гордость. Это точно. Вот если вот замыкание происходит от того, что мы выбрали просто не то чувство. И все. Вот знаете, на кого возрю? На кроткого, смиренного, трепещущего словес моих. Вот мы об этом мало думаем, а о том, какой я важный, мы много думаем. Или еще что-то, понимаете, вот образ мыслей тоже очень важен. Господь, вот и очень важно увидеть, что тебе здесь хочет сказать Господь. Вот про тебя или про что-то еще. Вот, ну, это вообще такая область, которая еще тоже, еще, знаете, я говорю, я учащийся, так сказать, да, и вот я просто вижу, когда Господь смиряет мою гордость, знаете, вот и мое тщеславие, эгоизм, самодовольство, знаете, вот все же подходят, ой, батюшка, поблагословить, батюшка, а вы там сказали, а вы там знаете, а так вот произошло, представляете, вот. Смотрите, как священнику переживать, если он не учащийся, это тяжело, знаете, вот.
А были случаи, когда человек подходил и говорил, батюшка, вот вы сказали, я сделал, как вы сказали, и стало только хуже?
Я сейчас так не вспомню. Да, наверное, было точно.
И почему бы ты спрашиваешь? Я помню, что в одном интервью...
Невозможно, я прошу прощения, невозможно не делать ошибок, понимаете? Мы люди, невозможно их... Ну, они будут.
А вот как это переживать? Я почему об этом спрашиваю? Потому что вот я начал говорить в одном интервью, ну, один из, может быть, самых авторитетных сегодняшних епископов, епископ Пантелеимон, Верейский, многолетний председатель синодального отдела по церковной благотворительности, вот его тоже в интервью спросили, вот у каждого хирурга есть свое кладбище, есть такая грустная поговорка.
Да.
А вот у священника, и он даже в этом интервью не дал договорить ведущему вопрос, говорит, конечно, только если у священника тоже есть в этом смысле свое в кавычках кладбище, только если, ну, там у хирурга мы говорим, ну, про физическую смерть, то для священника это область ада, куда вверглись люди, его, может быть, духовные чада, из-за его ошибок. И как это пережить в себе, как с этим жить, что называется, священнику?
Я думаю, что если батюшка осознает это, свои ошибки, это толкает его на еще больше и долгую молитву, и покаяние. Вот если он это понимает, действительно. Нам невозможно делать ошибок, к сожалению. И говорю, вот особенно вот этот период, когда ты там, тебе море по колено, там, ты такой вот молодой, ты вот все можешь, там, понимаете, вот я как раз-таки возвращаюсь к тому, что вот о чем мы с вами беседовали, что да, вот ты идешь, как будто там, вот тебе все по колено, ты бежишь, там все можешь. А чей-то вопрос, да, и твой ответ. Вот для кого-то даже по щиколотку это уже утопия. Надо быть очень внимательным. Очень внимательно, чтобы вот не нагрузить человека этими мешками порой нашими. Знаете, надо быть очень чутким в душе человека. Очень чутким. Вот. Ну, в принципе, даже и у этих пастырей, конечно, есть, да, такие люди, которые, может быть, они чем-то искусились, каким-то ответом или еще чем-то. Я, знаете, до сих пор помню такой случай в этом... я служил в соборе, пришла одна девушка, и прям вот помню до сих пор этот случай. Пришла одна девушка и стала мне говорить, а это уже было под конец уже там литургии, у нас было раннее, позднее, кто служит ранее, исповедует на поздний. Вот. А хочется же ведь, что все были на вечерней службе, там, мы это все, знаете, вот это вот такие моменты. Вот. И она подошла, и я так, не имея осторожности, к сожалению, сказал, и вы тоже не были на вечерней службе. И она заплакала, сказала, батюшка, но я же не об этом хотел сказать. И ушла. Знаете, вот, и я это помню до сих пор. Это на самом деле очень такой момент важный. Очень важный. И мне Господь, у меня прям остудил, знаете, прям остудил меня. Я понял, как надо быть осторожным. Вот лучше молчать. Вот молчание, знаете, оно золото, правда ведь. Ну, потому что мы порой столько наговорим, что и от этого вот на самом деле мы делаем ошибки. Что вот мы сказали, что-то не подумав. Но это бывает, к сожалению. Вот что нами движет в этот момент, сложно сказать. Сложно сказать. То ли это усталость, то ли это гордость, то ли это мнимость. Да сложно, вот, ну, это все должно быть, так или иначе, класса на покаяние священнику лично самому. И Господь обязательно приведет потом этого человека. Я когда, ну, с приходом прощался, когда меня перевели в другой храм настоятелем, я помянул эту рабу Божию, сказал, я не знаю, здесь ли она сейчас, ну, чтобы она меня просто услышала, да. Может, там передадут ее, вот. Ну, вот, бывает, да, эти моменты есть, и они... Ну, надо быть повнимательнее, надо быть повнимательнее. Ну, без ошибок оно тоже невозможно. Ну, вот, если человек осознает это все покаяние, то все Господь, ну, вернет. Покаяние — это же возвращение. И все. Я так думаю.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. У нас сегодня в гостях был священник Сергий Золотов, настоятель Покровского храма села Перхушково, Одинцовского благочиния, Одинцовской епархии. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего, спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».